Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищеве, на это церковное торжество. Продолжает программу фрагмент из бесед высокопреосвященнейшего преснопамятного митрополита Антония Сурожского о Божией Матери. Сегодня прозвучит четвертая передача из этого цикла, а завершит час беседа редактора Ильи Сергеева с монахиней Ефимией. Мать Ефимия поделится своими творческими секретами, а также расскажет о своих новых книгах. Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, трогательное, замечательное сказание о Иоакиме и Анне, об их скорби, об их бездетности и о том, как они скорбили и молились, и как удивительно неожиданно Бог уже в возрасте их, в большом возрасте, послал эту великую радость, что у них появился младенец. И мы слушаем, умиляемся, радуемся и начинаем потихонечку одомашнивать вот эту историю рождения Пресвятой Богородицы, начинаем относиться к ней просто и не задумываясь над тем, что это пречистая, предблагословенная Владычица наша, Богородица Христа, Дева Мария, ее называют Царица Небесная, простому такому замечательному, трогательному отношению к ней. И она единственная из всех людей на земле, к которой мы обращаемся. Кто обращал внимание? Не так, как ко всем другим людям. И когда молимся нашему любимому святому, древнему или новому, мы говорим: «Святителю Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Святителю Отче Николы, моли Бога о нас. Священномученице Александре Троице Голенической, моли Бога о нас». А Богородица Пречистая, как мы говорим? Пресвятая Богородица, спаси нас. Это единственное, к кому можно так обращаться. Почему? Да потому что это удивительное существо, Пречистая Матерь самого Господа нашего Иисуса Христа. А Господь сам сказал заповедь древнюю: «Чти отца и матерь». И получается так, что мы обращаемся к Матери Пречистой Господа нашего Иисуса Христа, потому что боимся напрямую войти в контакт с Господом, ибо Он сокрушит нас и не потерпит нашего греховного и страшного состояния. Но опять-таки одомашивать нельзя. Вспомните, как что Пречистая Богородица называлась и называется до сего дня в песнопении «Избранной воеводе победительная». Воевода победительная. Як избавшись от злых, что Богородица, ею. Помните, когда монголы, татары стояли и хотели загубить всю центральную Россию, стояли на Угре, их должны были идти в атаку и сжечь снова, и погубить множество людей и взять в плен. Появилась на небе некая, устрашающая всех, жена с большой буквы, то есть Богородица. Как мы можем ее себе представить? По древней, древней мозаике, которая сохранилась в апсиде Святой Софии Киевской. Ее так и называют нерушимая стена. Она подняла руки, защищая тех, кто сзади. И эти руки, они и есть очень страшны для врагов. Нерушимая стена. Все порушилось в Киеве. Мало что осталось от древних храмов. И древний Успенский собор был взорван в последнюю войну, отечественную 41-45 годов. Говорят, что это нашим было взорвано, а не немцами. А эта стена устояла, нерушимая стена. Образ этот нам мало понятен. Какая такая нерушимая стена? Хочу кратко сказать, что люди жили в деревянных домах. Когда кого-то хотели наказать, то его сажали в каменный мешок. Сейчас добровольно все живут в каменных мешках. В древности были только деревянные дома. Они легко горели. А зато они держали тепло хорошо зимой и прохладу летом. И когда шли войска мощные, захватчиков, те, которые погубить хотели русских людей, они знали, что все их дома сгорят. Надо было куда-то бежать, куда бежать. Под защиту какую-то ту, которая не горит. И ближайшая стена около города и башня, вот защита. Хотя и города брали, и людей сжигали в городах. Но какая-то надежда была пойти под защиту каменной стены, которая не горит. И вот называли, как говорится, нерушимая стена. И такое замечательное слово, которое опять-таки мимо наших ушей проходит. Представь, как говорится, ты наше прибежище и надежда, и упование. Что такое прибежище? Когда идут войска, пылится горизонт, мощные черные войска, и идут к городу, люди бросают все свои вещи и свои дома, и бегут куда? К этой каменной стене, к этой башне. Прибежище. Там можно уцелеть. Прибежище. Так и представь, Богородица, наше прибежище и нерушимая стена. Грозная, строгая и страшная. Устрашающая людей. Люди стояли-стояли там на Угре. И ушло все войско назад, испугавшись. Эту нерушимую стену, Пречистую Богородицу, защитницу нашу. Она в Тверского епископа, который страдал и был в тяжелом униженном положении, в тюрьме, там, где он лежал совсем в полном уничижении, явилась человеку, который мог бы пожалеть этого владыку. И он не пожалел, явился его в устрашающем виде. Вот все время я думаю, вот что она, как она могла устрашить? Но если она целое войско монгольско-татарское устрашила, то почему его одного человека не устрашили? Она могла это сделать и делает. Призываю всех вас и самого себя со страхом относиться, с любовью, но со страхом относиться к Пречистой Богородице. И вот это одомашнивание, оно происходит всегда. Какое-то бытовое такое постепенное заволакивание уютом кухни и всем прочим. Ах, это наша Пречистая Богородица, да, наша заступница. А нужно помнить всегда, о чем мы не думаем и не размышляем. Вспомните книгу отца Тихона Шевкунова. Как там рассказывается про монаха, который впал в тяжелое состояние и почти уже умер, едва дышал. И отец Иоанн Крестьянкин подошел и говорит, нет, он еще живой, давайте молиться о нем. И он выжил, но рассказал потом рассказал, что он видел все свои дела и труды, которые он всю жизнь трудился. Прекрасные аналогии, замечательные пивоты, резьба по дереву и все это церковное. Он увидел такой ров грязный. И эти аналогии и все прочие в этом ворву валялись, как никому не нужные. Он этим радовался, он этим, можно сказать, такое слово, ну, не могу так про-монахски сказать, гордился. То есть у него было некоторое упование, что вот за его труды Господь его помилует, пощадит. Все было свалено и никому не нужно. Это было видение, воспитывающее и его, и всех нас. Одно дело наше мнение, а другое там, небесное и преднебесное. Примут ли там наши труды за достаточное основание, чтобы помиловать человека? Это очень тяжелый и трудный вопрос для всех, кто уже об этом думает, что жизнь подходит к концу. А примут ли наши труды? Могут быть, они никому не нужны, это грязь. Пресвятая Богородица, защитница наша, нерушимая стена, мы почитаем Твой день рождения, Твое Рождество, кланяемся и со страхом, и трепетом дерзаем приступать, целовать Твою икону, она, может, и не хочет, чтобы мы ее целовали. Зачем? 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 Пресвятая Богородица, прости нас и не прими нас строго и сурово, а по немощам нашим и по нашему неумению жить так, как жили древние, все-таки не отгони нас, любящих Тебя, хотя и грешных людей. Пресвятая Богородица, прости нас, помоги нам и молись о нас, и спаси нас. Аминь.
Спасибо.
Это было слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Нашу программу продолжает четвертая и заключительная часть из цикла бесед преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма о Божией Матери.
Мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери. Распятие. Голгофа. Небольшой холм недалеко от Иерусалима. Три креста. На среднем распятый Христос. Сын Божий, распинаемый как Сын человеческий. По правую, по левую руку разбойники. Один, который каким-то чутьем уловил, что с ним распят некто, который не подобен ему, который чист, который свят, и к которому он обратился с мольбой о том, чтобы он его спас. И другой разбойник, который еще был слеп. Страдание которого, ужас, который перед смертью не дал ему, как это страшно сказать, заметить, кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Подумайте об этом. Какая толпа? У самого креста Пречистая Дева Богородица, отдающего своего сына единственная из матерей израильских, которая, как я вам говорил, своего сына отдает в откуп ради смерти и страдания многих. И молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить, понимать, но понимать сердцем, понимать всей жизнью своей. А вокруг, у подножия, воины, которые распинали преступников, и толпа, страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем. Но я помню, как во Франции, когда я еще был юношей, когда совершал смертная казнь, двери тюрьмы открывались, и народ имел право присутствовать на том, как под гильотиной умирал преступник. И люди приходили посмотреть, пережить то, чего они и себе представить не могли. Так в этой толпе и были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек. Что значит собой умирание? Каково ему будет умирать в какой-то день? Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет. Не потому, что они его лично ненавидели, а потому, что его проповедь была слишком для них страшна. Да. Проповедь о той любви, о которой говорил Христос. О любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия. Как она страшна! И нам страшна! А людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно! И сколько приходило людей, думая, его распяли. Если он умрет, то значит, он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви. О любви, которой пощады не знает по отношению к тому, кто любит. Эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть. Мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной. А у самого подножия креста совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Ученика, который по любви соумирает со своим Спасителем и Учителем, и Матери, который своего Сына в единстве воли, исполняя то, для чего она его родила, благодатью Святого Духа, его отдает на смерть. Она не борется. Она не кричит о помощи. Она безмолвствует в единой воле с ним. Он себя отдает по воле Отчей. Она его отдает, как мать, в единстве воли с Ним и с Небесным Отцом. И Христос умирает, и Его снимают с креста. И Божья Матерь теперь снова Его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как Он лежал младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божья Матерь, по слову Христа, идет вместе с учеником Иоанном в его дом. И там будет ему матерью, а он будет ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла как сына на земле. Потому что ее сын, Сын Божий, теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти. И дальше одно последнее. После воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас, страх о том, что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито, что Он побежден, что Он жил как бы иллюзией о себе и о будущем. Все это снято. Он жив, Он жив. Все теперь истина. Но до конца они это все могли воспринять, понять, только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос – Слово Божие. Он учил. Он учил словом. Он учил примером. Он учил как бы обликом своим и образом своим. И словами своими. Но понимание – приобщенность до конца не только к его мысли, но к тому, что он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, 50 дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов. Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле неверная. Потому что учению Церкви Божья Матерь не была там в тот момент. И не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом. Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять. Дух Святой сошел на нее, Деву непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христово, И когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав: «Да будет мне по воле Божией». Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре. А затем последнее, относящееся к Божьей Матери, это ее успение. То есть то, как когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла, как всякий человек. Умерла, как Христос умер. Но она умерла не так, как мы умираем. В том смысле, что она уже была преисполнена вечности. Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через нее, потому что она человек, как всякий человек. Она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после ее похорон, когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена в вечность, Царство Божие. Так же, как и Христос, не только духом своим, но и плотью своей вернулся в недра Отца Своего Небесного. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божьей Матери. Почитайте Евангелие, подумайте, а главное, молитесь ей. Молитесь ей, потому что такой любви, какую она проявила, вы не встретите нигде. Она своего Сына свободной воли отдала для того, чтобы каждый и каждая из нас могли найти путь в вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята Духом, распята любовью своей, распята как человек у этого креста. Подумайте, что она нам дала, как она себя нам отдала. И поэтому, какова бы ни была нужда, как бы ни были мы недостойны ни Бога, ни Христа, ни ее, мы можем к ней обратиться и сказать: «Да, спаси. Ты уже умерла ради моего спасения». На этом я закончу сегодняшнюю беседу. Помолчим немножко. И унесите с собой хоть что-нибудь. И простите меня, что я не могу передать вам большего.
Вы слушали заключительную четвертую часть из цикла бесед высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма о Божией Матери. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и моя гостья – монахиня Ефимия. Мать Ефимия не просто монахиня, а монахиня-писатель. Матушка, когда вы начали писать книги?
Первая моя книга вышла в свет в 1996 году на моей родине в городе Архангельске. Эта книга была выпущена самиздатом, и называлась она «Очерки о храмах и монастырях Архангельской области». Сейчас эта книга библиографическая редкость, тираж ее всего-навсего составил 400 экземпляров, и рисунки на заставках к этой книге я сделала сама черной тушью.
Вы еще и художник.
Был и такой этап в моей жизни, когда я иллюстрировала журнал Академии наук тогдашней СССР, выходивший при нашем Архангельском мединституте. Этот журнал назывался «Экология человека». Первые номера этого журнала имели маленькие иллюстрации к каждой статье, помещенной в этом журнале, по тематике этих статей.
Вы написали свою первую книгу, еще не будучи монахиней.
Да, еще не будучи монахиней, в преддверии монашеского пострига, то есть как раз примерно в то же время меня и постригли в монашество в Сийском монастыре, Антониево Сийском монастыре нашей епархии.
А то, что вы пишете книги, это никак не входит в противоречие с ангельским образом?
Мне кажется, нет, потому что испокон веков в людском сознании, даже в сознании людей, далеких от церкви, далеких от веры, монах ассоциируется с летописями, с чернильницей, с пером. Как известно, отцом русской истории является монах, мало того, святой, преподобный Нестор, летописец, монах Киево-Печерской лавры. Кроме того, ряд известнейших святых были одновременно и выдающимися церковными писателями, ну, например, преподобный Максим Грек, святитель Дмитрий Ростовский, святитель Московский Макарий, современник царя Ивана Грозного. Можно даже сказать, что и святитель Лука, Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург-архиепископ, этот человек мне очень близок в силу того, что он был врачом, тоже был писателем, хотя писал он апологетические книги, не беллетристику, но, тем не менее, и он писатель. То есть образ монаха в сознании человека нашего современника ассоциируется с книгами, с книжностью.
И, насколько я знаю, была хотя бы одна поэтесса, монахиня Кассия.
Да, монахиня Кассия или монахиня Кассия – это тоже известнейший пример, женщина-православная, гимнограф. Ее богослужебные тексты, написанные ею, есть, например, в службе празднику Рождества Христова. На самом деле монахинь-писательниц было гораздо больше. Можно, например, вспомнить монахиню Марию Сергиенко, мать Марию Сергиенко, правда, она была не писательницей, но она была переводчицей. Она переводила «Исповедь блаженного Августина», самый ходовой перевод этой книги принадлежит ей. Она переводила «Письма Плиния-младшего». Кроме того, и другие примеры были монахинь-писательниц. То есть Кассия – это самый известный пример.
Мать Ефимия, а вы сами стихи не пишете?
Стихи? Нет. В юности писала, точнее, в детстве писала басни. Дома у нас была книга басен Михалкова, и вот, учась в школе, я по образцу этих басен писала свои. Ну, это, естественно, было такое детское увлечение. Многие дети в моем возрасте что-то сочиняли, естественно, но из тех, кого я знала, из моих знакомых, никто книги не пишет. Это кончилось вместе с их детством.
Вы с детства верующий человек?
Нет. Я с детства неверующий человек. И вот как раз в моей последней книге «Испытание чудом» есть рассказ, который является автобиографическим. Этот рассказ называется «Пепел и крест». История о мальчике, который вырос в неверующей семье, хотя его далекий предок был священником, но мальчик этот вырос в неверующей семье, его тщательно оберегали от всяких напоминаний, от всякой информации о вере. И тем не менее, голос крови, но гораздо в большей мере Божье призвание, привело к тому, что он уверовал, крестился, мало того, стал иеромонахом.
То есть под образом этого мальчика вы пишете о себе?
Отчасти, потому что в каждом из моих рассказов реальность переплетена с вымыслом. Но в этом рассказе есть, например, эпизод, когда этот мальчик, его зовут Владлен в честь Владимира Ильича Ленина, читая детскую энциклопедию «Что такое, кто такой», а именно главку под названием «Религиозные обряды», начинает крестить собственные игрушки, а потом находит крестик, надевает его на шею, на улице находит брошенный кем-то крестик, подбирает потерянный, вешает себе на шею, и бабушка, дочь священника, в ужасе видит этот крестик и кричит: «Сними, сними его!» Она боится, потому что у нее перед глазами пример отца ее священника, который был убит за веру, расстрелян был за веру. И вот она живет с этой страшной памятью, и можно понять. Потом, по ходу действия рассказа, она сходит с ума.
Надеюсь, с вашей бабушкой такого не случилось?
Нет, с моей бабушкой, к счастью, того не случилось. Но она была неверующей тоже, хотя крещена, естественно, в младенческие годы, она была неверующей. Но одним из первых моих учителей в вере, как ни странно, был мой дедушка, Серафим Николаевич Герасимов, который, судя по всему, был тайным верующим, потому что у него дома были иконы, он подбирал выброшенные иконы. В наследство от него мне досталась Библия, икона Казанской Божьей Матери и образок преподобного Серафима Саровского. Дело в том, что дедушка мой сам носил имя Серафим, он был назван так в честь преподобного Серафима Саровского. И когда он был ребенком, мать его, бедная крестьянка, нашла средства, чтобы свести его в Саров на поклонение святому, в честь которого он был назван. И вот эта память о паломничестве к мощам преподобного жила в сердце этого человека всю его жизнь, хотя сам он был коммунистом.
Как вы думаете, это совместимо, вера в Бога и членство в коммунистической партии?
Мне сложно это сказать, но все мы знаем, что в советское время коммунист должен был непременно являться богоборцем, должен бороться был с религией, коммунист и комсомолец, даже мало того, пионеры и октябрята. Мне приходилось видеть плакат советских времен, на котором были изображены пионеры, бьющие в барабан, и сверху надпись: «Пионеры, бейте тревогу, ваши родители молятся Богу». То есть богоборчество, атеизм искусственно насаждалось в сердцах и душах людей, поэтому в советское время коммунист истинный, как это и считалось, должен был быть неверующим и, мало того, бороться с религией.
Давайте вернемся к вашей книге. Про рассказ «Пепел и крест» вы нам поведали, а какие еще есть произведения в вашей новой книге, которая называется «Испытание чудом»?
В этой книге собраны произведения сразу нескольких жанров, в которых я работаю. Здесь есть рассказы реалистические, вот «Пепел и крест» к ним относится. Здесь есть пересказы житий святых, ну, например, «Рабам земли напомните о Христе». Это житие новомучеников, священномученика Парфения Брянских и его сестры-мученицы Антонины, которые жили и пострадали в Архангельской епархии. Есть рассказ «Испытание чудом», тоже житие, пересказ жития святых семи отроков эфесских. Это история известна многим. Также сказание об Аврамии и Марии – это вольный пересказ жития преподобного Аврамия, затворника, и его племянницы Блаженной Марии. Здесь есть фэнтези, это загадочный знак, и к этому же жанру примыкает другой рассказ «Плоды покаяния». Как ни странно, это история о том, как был написан цикл легенд о короле Артуре. Ну, одна из версий возможных того, как они были написаны, точнее, почему. Рассказ этот напоминает отчасти фэнтези, но только отчасти. Дело в том, что рассказ этот родился следующим образом. Решила я однажды почитать книгу Томаса Мэлори «Смерть Артура». Это известное произведение, свод легенд о рыцарях короля Артура. Купив книгу издательство «Эксмо», я обнаружила в предисловии очень интересную фразу. А именно, что есть предположение, будто Томас Мэлори, сидя в тюрьме и сочиняя свой цикл легенд о короле Артуре, предпринял тем самым некий покаянный подвиг. Но неизвестно, собственно, ради чего он это делал, то есть какой именно грех он хотел свой искупить, сочиняя этот цикл. И вот тогда родился у меня сюжет о сэре Томасе Мэлори, который сидит в тюрьме и сочиняет эти легенды о короле Артуре для девочки, племянницы коменданта крепости, где он находится в заключении, девочки, которая сошла с ума после того, как ватага разгульных рыцарей, разбойников, разграбила замок ее отца и убила ее домашних. Конечно, кто-то может сказать, что это фэнтези, но на самом деле в основе этого рассказа лежит житие православного святого, преподобного Ефрема Сирина. Он же является одним из героев другого рассказа из этой книги «Сказание об Аврааме и Марии». Те, кто читал житие преподобного Ефрема Сирина, знают эту историю, а для тех, кто ее не читал, я ее расскажу. В молодости преподобный Ефрем Сирин не отличался благочестием. И однажды его арестовали по обвинению в преступлении, в краже овец, и посадили в тюрьму. Но он не крал этих овец. Он был невиновен в том преступлении, за которое его пытались судить. И вот, сидя в заключении, он стал раздумывать, за что ему это. И тогда было ему видение, точнее, несколько видений, следствием которых стало то, что он переосмыслил и пересмотрел свою жизнь. И было ему открыто, что он не напрасно и не случайно оказался в тюрьме за преступление, которое он не совершал, потому что в свое время он совершил похожее преступление и не был за него наказан. Оно осталось скрытым от людей. Никто не нашел виновного, не пойман ни вор. И вот в рассказе «Плоды покаяния» остается загадкой, почему сэр Томас Мэлори сочиняет для этой девочки истории о короле Артуре. Но читатель может предположить, и я так предполагаю, он не убивал ее семью, он не грабил замок ее отца, но он когда-то совершил нечто подобное по отношению к другим людям и пытался загладить свой грех, пытался вернуть рассудок этой девочке. Это ему удалось. Вот такая история про сэра Томаса Мэлори и девочку Джейн, которую он называл именем королевы Джиневры, жены короля Артура. Дальше здесь есть несколько детективных рассказов. Вот «Руки грешников», «Третий радующийся». Это истории о человеке по прозванию Жох, зовут его Борис Жохов, который хитрый антиквар, преступник, который пытается ни много ни мало обмануть самого Господа Бога и неизменно оказывается в проигрыше. И, будучи неверующим, мало того, будучи самолюбивым, он не может понять, почему его очередная ловкая затея потерпела крах. Рассказы из цикла о Жохе. И первый рассказ, который открывает эту книгу, рассказ под названием «Вопреки статистике», он о чуде. Это рассказ, так называемый рождественский, то есть святочный рассказ о чуде, которое произошло в Рождество с больной старушкой и с ее лечащим врачом. Причем в большей мере это чудо как раз относится к врачу, который лечил эту женщину. Женщина была верующей. Здесь и чудесное исцеление, и, кроме того, этот врач, общаясь с женщиной больной, будучи свидетелем чуда, сам обретает веру, хотя не без искушений.
Мать Ефимия, вы ведь тоже врач. Расскажите, пожалуйста, в какой области?
Неврология.
Вы сами когда-нибудь являлись свидетелем чуда?
Могу сказать, что явное чудо я видела только один раз в жизни во время своей практики. Но я думаю, что стоит считать чудом и то, когда врачу удается правильно поставить диагноз больному и адекватно назначить лечение, когда больной этот говорит: «Спасибо, доктор, вы меня вылечили».
А разве это не признак профессионализма врача?
Это и признак профессионализма, и чуда, поскольку в Священном Писании говорится, что Бог от земли создал врачество. И каждый врач в какой-то мере орудие в руках Господних. То есть здесь, конечно, следует проблема веры врача, то есть должен ли врач быть верующим. Я считаю, что без воли Божьей врач на одном профессионализме далеко не уйдет, потому что должна быть еще вера, должно быть особое отношение к больному. Об этом замечательно говорил в свое время святитель Лука Крымский, известен его афоризм, что для врача не должно быть понятия «случай», должен быть живой человек. Но такие слова могли родиться только в уме верующего человека.
Мать Ефимия, расскажите, пожалуйста, о том самом явном чуде, которое вы видели.
Я считаю это явным чудом. Дело было на заре моей туманной юности, так сказать, когда меня отправили в командировку в Устьянский район в деревню Бестужево. Это была отдаленная от районного центра деревня, больница на 25 коек, сейчас ее снесли. И туда поступил человек, у которого был рак легких, с метастазами в лимфоузлы подмышечные. Боли были настолько сильными, что ему требовались инъекции промедола. Но промедол в этой больнице был в ограниченном количестве. Его приходилось заказывать из районного центра. А человек этот знал, что он умирает, знал, что смерть его будет мучительной. Мало того, один из его знакомых не так давно повесился. И у него было то же самое заболевание, то есть он не выдержал мучений и повесился. И вот этот человек требовал, его звали Анатолием Ивановичем, фамилию я сейчас не помню, он буянил, требовал дополнительных инъекций промедола, а взять промедол было неоткуда. И тогда я стала, будучи новокрещенной еще, неофиткой, я стала рассказывать ему о Царстве Небесном. Я даже не знаю, был ли он крещен. Не знаю, но я рассказывала ему о Царстве Небесном, о том, что его мучения не бессмысленны, что Господь примет его во Царствие Свое, простив его грехи. И эти мои беседы настолько на него благотворно действовали, что потом я говорила ему: «А теперь идите ложитесь спать». И он шел и ложился без промедола. Это было несколько дней до окончания моей командировки. Я считаю это явным чудом. То есть надежда на то, что в этой жизни все не кончается смертью. Надежда на будущую жизнь, где будет хорошо, на Царство Небесное, давала человеку возможность выдержать боль. Я считаю, что если человек верит в чудо, верит в Божью помощь, верит в то, что он на этом свете не один, не заброшен, что Бог бдит над ним и ему помогает, действительно творит чудеса.
А как быть, если человек, несмотря на все свое желание верить, не получает от Бога просимой помощи? Ведь вера его слабнет от этого.
Да, вера слабнет, но это одно из испытаний веры. Я впервые столкнулась с этой проблемой, прочитав книгу Лилианы Хабьянович-Журович Питкана. Это книга о преподобной Параскеве Сербской. Но книга сама интересна, книга сама замечательна, но меня больше привлекло послесловие, где писательница рассказывает о собственном пути к Богу, о том, как она ждала от Бога чудес, ждала от Бога помощи, а помощи не было. И она роптала на Бога и думала, почему, за что, пока не пришла к одной простой истине. Бог не золотая рыбка, чтобы исполнять желания человека. Человек призван служить Богу, но не Бог человеку. Как говорится в Псалтире, Он сотворил нас, а не мы. Поэтому нельзя относиться к Богу потребительски, нельзя просить и требовать от Него чудес. Надо принять чудо, если оно произойдет, и постараться не роптать. Хотя это очень сложно. Это бывает, приходит через многие годы сознание того, что просимое чудо было не полезно. И вот как раз в этой книге моей есть рассказ «Испытание чудом». История о семи эфесских отроках, которые заснули во время гонений на христиан и проснулись спустя несколько столетий, когда гонений уже не было, когда христианская православная вера торжествовала над миром. Оказалось, что это серьезное испытание и для них, и для людей, которые стали очевидцами и участниками этого чуда. Рассказ ведется от первого лица. Персонаж вымышленный. Это мальчик, племянник булочника, который встретился на улице города Эфеса с одним из этих отроков, самым младшим, которого братья послали в город купить хлеба. Они думали, что вот сейчас они подкрепятся, пойдут к императору и примут смерть за Христа. А оказалось, что император тот давно уже мертв, что в их родном Эфесе стоят православные храмы, и люди все в них ходят безбоязненно и молятся Богу открыто, и никто уже не преследует человека за то, что он православный. Но для героя рассказа испытание чудом оказывается испытанием его веры, испытанием его отношения к людям. Можно сказать, что он предает Евлиха, вот этого отрока, с которым Бог его сводит на улицах Эфеса. Он предает его, он предает дружбу, он предает много раз эту дружбу, когда Евлиха арестовывают, потому что он пытается расплатиться в лавке хлебника старинной монетой, это возбуждает подозрение. Герой рассказа боится, отрекается от него, боится, что его тоже накажут за то, что он связался с этим неизвестно откуда взявшимся юношей, а вдруг тот преступник, а вдруг тот воришка. Предательство. Там много нюансов, но испытание чудом действительно вещь нелегкая для тех, кто сталкивается с ним, еще и по другой причине. Зачастую чудеса происходят не такие, каких мы ждем от Бога. Опять-таки потому, что Бог сотворил нас, а не мы.
Мне кажется, что для многих людей, в том числе и для нас с вами, потому что я тоже из неверующей семьи. Само обретение веры – это самое главное, самое грандиозное чудо, которое с нами произошло.
Безусловно, это так, потому что столько наших с вами современников, уважаемый Илья, до сих пор пребывают в неверии. Нас Господь призвал, значит, для чего-то это нужно. А нужно это, вероятно, и для того тоже, чтобы мы Ему послужили. Господь призывает к себе на служение. Те пересказы житий святых, о которых я упоминала, это не просто пересказы. Да, они основаны на текстах святителя Дмитрия Ростовского. Однако я пыталась не просто пересказать житие, а показать сквозь призму этого жития современные достаточно проблемы. То есть жития, которые здесь приведены, вот в частности история о семи отроках эфесских, или житие преподобных Авраамия и Марии, они достаточно загадочные жития. Но вот согласитесь сами, ведь, казалось бы, как хорошо. Люди, приговоренные к смерти за исповедание Христа, воскресают спустя много лет, когда нет гонений. Но странно, что в житии отроков эфесских нет упоминаний о том, что они посещали эфесские храмы. Не описано, что они радовались при виде того, какая свобода дана теперь православных. Нет описаний, как они восторгались православным богослужением. Нет этого. Почему?
Почему?
Это проблема. На самом деле, здесь поднята очень серьезная проблема. О ней в свое время говорил отец Серафим Роуз, известный многим православный американец, православный иеромонах. Он говорил, что если мы призадумаемся, то поймем, что мы очень сильно отличаемся по глубине и силе веры от православных христиан даже недавнего прошлого. Мы выстрадали свою веру, мы обрели ее с Божьей помощью. Но те люди, которые жили 100 лет назад, 200 лет назад, их вера была проще. Она была, естественно, как дыхание. Мне приходилось общаться с такими людьми даже, допустим, в Архангельске в середине 80-х годов. Это были потомки одного из архангельских священников. То есть там не было перерыва в духовных традициях. И религиозность этих людей отличалась от нашей с вами. Она была более естественной, более простой, как дыхание. Ведь когда человек дышит, он не задумывается, как он дышит. А вот когда он болен, когда у него есть проблемы с дыханием, да, тогда он чувствует свое дыхание, он чувствует, что ему тяжело сделать вдох или выдох, кашель. Вот об этом речь. Отроки эфесские, воскреснув от своего многовекового сна, они видят, что их братья во Христе, современные, они отличаются от них. Вера стала более поверхностной. Люди, будучи православными, позволяют себе подозревать, обижать, обманывать своих единоверцев. А кто-то, даже бронясь, поминает Бога. Это страшно. Оскудела вера.
Мать Ефимия, может быть, дело и в том, что во время гонений на церковь в церкви остаются люди, для которых христианство – это не просто красивые обряды, богослужения, нарядные храмы, а там остаются люди, которые действительно очень серьезно относятся к своей вере. Мы ведь тоже сейчас, после 20 лет свободы, видим, что не все в церковной жизни так хорошо, как мы хотели бы. И очень многие с сожалением отзываются о том времени, когда, благодаря, наверное, давлению государства на церковь, не было тех проблем в церковной жизни, которые сейчас обнаружились именно в силу того, что больше никто нас не гонит.
Отчасти вы правы. Мне в свое время посчастливилось видеть людей, которые были настоящими подвижниками, в частности, монахиню из моего родного города, мать Елиферию Неверову. Она много рассказывала мне о временах своей юности, и очень интересную формулировку она употребляла о тех годах. Она говорила, что то было чудесное время, сладкое время, так она говорила. Хотя для нас сейчас это время не кажется сладким, это время жесточайших гонений на церковь. Но, тем не менее, ей посчастливилось в то время общаться также с подвижниками, более ранними. Это монахини из Сурского монастыря, к тому времени закрытого. Это их духовник, это ряд архиереев, которые были в нашем городе, на нашей кафедре Архангельской и Холмогорской. И да, она вспоминала об этом времени так же тепло, как многие люди сейчас вспоминают о том времени, когда церковь была гонима. Но дело-то ведь не в том, гонима или не гонима церковь, свободна она или нет. Дело в самих людях, потому что в то время, когда церковь преследовали, было много отступников, но были и истинные рабы Божии, мало того, были исповедники веры, были новомученики. В начале 90-х годов многие из нас впервые узнали о существовании новомучеников, то есть когда стали издаваться о них книги, когда о них стали писать. Я помню первые публикации о святой преподобномученице Великой княгине Елизавете Федоровне, первые публикации о святителе Луке Крымском, первые публикации о святителе Тихоне, патриархе Московском. Это была радость, радость узнавания святых, радость узнавания их подвига. Потом появились другие книги, более подробные, более, может быть, даже где-то объективные, потому что многие, например, помнят, что первая книга о новомучениках и исповедниках российских – это был репринт с книги эмигранта протопресвитера Михаила Польского, и ряд фактов там были приведены не точно, но, тем не менее, эта книга давала впечатление о подвиге новомучеников и исповедников российских очень яркое. А потом уже появилась антология игумена Дамаскина Орловского. Но это уже другое. А первая книга, да, вот была протопресвитер Михаил Польский. Книги мои можно купить как в церковных книжных магазинах и лавках, так и в обыкновенных книжных магазинах. Кроме того, я приглашаю слушателей этой передачи на презентацию своей книги, которая состоится 5 октября этого года на православной выставке в спортивно-концертном комплексе имени Кирова в городе Санкт-Петербурге. Надеюсь на нашу встречу.
Я благодарю мать Ефимию за столь интересный рассказ о своей книге и надеюсь, что она придет к нам еще не один раз. Спасибо Бог, матушка. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был редактор Илья Сергеев и монахиня Ефимия.
Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Точнее, я говорю вам «до свидания» и «Господь да будет со всеми вами».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».